Товарищ полковник, слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Еще раз добрый вечер всем уважаемым радиослушателям станции «Комсомольская правда». Посмотрите, пожалуйста, за окно. Над Россией, над матушкой России голубое небо. Вы, гражданские люди, смотрите на него, как на некую такую природную окраску нашей Родины. Мы, военные люди, смотрим на него совершенно по-другому. Для нас небо всегда, к сожалению, а может быть и к счастью, было полем боя. К чему я это клоню? К тому, что мы сегодня будем говорить о том, как будет защищаться Россия с этого самого родного неба. Откуда могут быть и космические удары, и воздушные удары, и ракетные удары? В общем-то, будем говорить о самом молодом роде войск, созданном по указу президента Российской Федерации в прошлом декабре. И он уже сформирован. Называется, повторяю еще раз, войска воздушно-космической обороны. Уважаемые радиослушатели, если вы сегодня в речи моих дорогих гостей и моего собеседника Вечного Тимошенко услышите слово ВКО, так и понимаете, это воздушно-космическая оборона. Сегодня у нас будет профессиональный разговор, потому что в студии находятся люди, которые непосредственно и многие годы были связаны и с воздушными, и с космическими проблемами. Позвольте, я имею честь сегодня представить в нашей студии бывшего начальника главного штаба ВВС генерал-полковника Бориса Федоровича Цельцова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С нами также в студии полковник в отставке Сергей Игоревич Покладов, бывший офицер главного оперативного управления генерального штаба, то есть из мозгов нашего генерального штаба, ну и всегда мой вечный оппонент, подкалыватель и насмешник Михаил Тимошенко. Добрый вечер, Михаил. А что такое грустное? Что такое грустное?
А я вот все думаю, как объяснить тот факт,
да,
что утверждение нового состава кабинета министров сопровождалось солнечным затмением?
Вот видите, Тимошенко всегда вот так, а потом нам звонят, говорят, вы несерьезные люди. Итак, начинаю сразу, обращаюсь я к Борису Федоровичу Цельцову. Пожалуйста, пожалуйста, скажите, ответьте мне на простой вопрос журналиста. Итак, мы сказали, войска воздушно-космической обороны созданы. Где будут готовить кадры для этого сложнейшего рода войск? Пожалуйста, вам микрофон.
Спасибо. Вы задали очень интересный и очень крайне болезненный вопрос, который сегодня, несмотря на то радостное событие, состоявшееся в прошлом году в декабре, когда, наконец, были созданы новый род войск, войска воздушно-космической обороны, о которых мы говорили многие десятилетия, мечтали, что такое событие состоится. Оно состоялось.
Да.
Военно-политическое руководство приняло совершенно правильное решение, оценив международную обстановку военно-политическую, оценив все итоги последних военных конфликтов, что главная для России опасность все равно придет из воздушно-космического пространства, которое стало театром действий.
Да, да.
Объединенным, совместным, единым театром действий.
Угу.
И здесь, естественно, вопрос вырастает. Да, мы имеем сегодня технику, мы имеем сегодня силы и средства, но эти силы и средства обеспечат выполнение задачи только тогда, когда будут кадры.
Так.
Только подготовленные кадры.
И где же готовят сегодня эти кадры?
Вот, мы рассчитывали, когда говорили, что базовым будет по подготовке кадров Военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жгёра Константиновича Жукова, которая расположена в Твери, и уже более 55 лет, она недавно отметила, готовит специалистов противовоздушной...
55 лет.
55, 56 год. Противовоздушной и воздушно-космической обороны, теория которой зародилась в стенах академии еще в 80-х годах. В 80-х годах Военная академия воздушно-космической обороны, тогда противовоздушной обороны, объединяла в себе все дисциплины и все рода войск, которые решали задачу воздушно-космической. Это войска ракетно-космической обороны, это войска противовоздушной обороны, зенитно-ракетные, авиационной истребительной авиации, радиотехнические, радиоэлектронные борьбы и другие. И готовила специалистов оперативно-тактического звена, способных организовать, создать, организовать и управлять боевыми действиями, сражениями, операцией данных войск. Мы на это рассчитывали. К сожалению, Министерством обороны по непонятным нам причинам мы неоднократно обращались, принято решение о расформировании данной академии. Как можно, получив новый род войск, расформировать единственную в государстве, вообще-то и в мире, военную академию воздушно-космической обороны.
Ну, мы же хотим сделать все, как у американцев. Колорадо,
спасибо, спасибо.
Анаполис и Вестпойнт. И все согнать в три
Борис
угла.
Петрович, зачет. Готовьтесь к новому вопросу.
Да-да, пожалуйста. Позвольте вопрос простого не журналиста, а офицера-оператора. Вот система ПВО страны 90-го года и система ПВО страны, но она называется иначе сейчас, сегодняшняя. Они сравнимы по возможностям?
Нет. Безусловно, нет. Систему противовоздушной обороны будем говорить конца развала Советского Союза и начала зарождения Российской Федерации, даже несмотря на те тяжелейшие годы, невозможно сравнить. Это была мощнейшая, уникальная система противовоздушной обороны, равной в мире которой не было. Не было. Ведь бы существовали самостоятельный вид вооруженных сил, войска противовоздушной обороны, созданные после войны решением государственной власти и высшей власти государства.
Как самостоятельный вид
вооруженных сил.
Да.
И он ведь в принципе уже в 80-е годы был войсками воздушно-космической обороны.
Там
и
много элементов, да, как раз
подходили. Уже туда входили, кроме войск ПВО и родов войск, которые я перечислил, зенитно-ракетные, истребительная авиация, радиотехнические, вошли уже и новый род войск, войска ракетно-космической обороны. Они зародились в составе войск противовоздушной обороны. И вот в этом составе конгломераты, а уже практически войска ПВО, по сути своей, были войсками воздушно-космической обороны.
И во сколько же примерно раз эффективность упала?
Ну, будем говорить так. Мы имели практически сплошную систему разведки и противовоздушной обороны.
Да, мы имели
сегодня
сплошное
мы имеем
поле.
Ее объектовую ПЗРВ и частичную по истребительной авиации.
То есть вот что вижу из-за бугра, из-за своего, то и вижу.
Практически вся Сибирь, весь Дальний Восток, у нас весь Север сегодня не прикрывается даже силами истребительной авиации.
То есть у нас же между Новосибирском и Красноярском дыра больше, чем в 3000 километров. Туда можно не то что на самолете, на Мистрале въехать.
Ну что, уважаемые радиослушатели, сейчас вы слышали голос Бориса Федоровича Цульцова, генерал-полковника, бывшего начальника главного штаба ВВС. А сейчас мне хочется произнести другую фразу. А что думает Генштаб? Я хочу представить слово полковнику в отставке Сергею Игоревичу Покладову, который присутствует в суде. Сергей Игоревич, вам время говорить.
Спасибо, Виктор Николаевич. Но я хотел бы отметить вот какие аспекты. Что военная Академия воздушно-космической обороны в Твери, она является, как уже говорил Борис Федорович, базовым вузом. Да. Это мы не сами ее так называли. Да. Это решением стран СНГ с 2004 года. Она является базовым вузом по противовоздушной обороне в странах СНГ.
Да.
Это первый момент. Второй момент – это то, что сейчас там продолжает, несмотря на ожидаемое в июле прекращение деятельности Академии, военнослужащие, порядка 15, если мне изменяет память, государств. С этими государствами договорные заключения, договорные отношения существуют, заключены договора, подготовка специалистов. Куда этих специалистов девать? Ведь это же все играет на авторитет,
конечно,
авторитет
на
государства.
Да,
мы
да.
любим себя называть великой державой, надо и подобающим образом вести, соблюдая все договоренности.
Да.
Теперь возьмем такой аспект. А на кого возложить обязанность подготовки специалистов? Ну,
да,
говорят, что на Академию Можайского.
Да, которая дислоцируется.
Мы любим говорить о том, что мы строим правовое государство.
Да.
Возьмем еще раз, обратимся к правовому аспекту.
Да.
А существует ли у Академии Можайской лицензия? А если она получена на подготовку специалистов ВКО?
Так если она лицензия? Существует,
вот по нашим данным...
Нет.
Нет.
Вот мы сегодня
по другим
узнаем.
Данным...
Да, да.
Информируешь, что в последнее время, так как можно выдать лицензии на то, что ты не умеешь делать?
Выдать понимаете? Можно.
Нет, нас, выдать можно.
У
да.
нас мало кто из назначенных умеет делать то, для чего его назначили. В этом же их сила. Мы же понимаем.
О ком говорим, да.
Мы
да,
же понимаем. Да. Ведь если назначить профессионала, с ним же невозможно работать. Он же, черт возьми, в любую щель лезет, палец туда вставляет, и ты потом не можешь повернуться.
Ну тут еще много интересных можно моментов да, хотя да, бы.
Да. Заканчивайте. Да,
я хотел сказать, просто да. сказать, что вот, мало иметь профессионалов. Угу. Надо иметь профессионалов, которые умеют отстоять свое собственное мнение по любому вопросу. Наверное, это не хватает не только в войсках ВКО, вооруженных силах, но и чуть пошире надо. Ну,
правильно, каблуками клац-клац и пошел.
Я обращаюсь к генерал-полковнику Чельцову. Борис Федорович, уважаемый, скажите, пожалуйста, вот наступит 1 сентября, да, учебный год начнется, да? Скажите, пожалуйста, а где, куда, в какие аудитории придут офицеры вот этого нового рода войск, которых надо сразу натаскивать и побыстрее готовить, и делать из них высочайших профессионалов? Где их будут реально учить?
Вот этот вопрос надо адресовать департаменту военного образования сегодня, Министерству обороны. Высокие профессионалы, которые там находятся, знающие, я так понимаю, великолепно военную делу, оперативное искусство и стратегии войск воздушно-космической обороны.
Столбовые, наверное, да,
да
столбовые
я так специалисты. Думаю, да, потому что браться за обучение специалистов такого уровня оперативно-стратегического, оперативно-тактического, ну, для этого надо как минимум хотя бы иметь военное образование. Будем начинать с этого.
А что вы думаете?
Говорить, да. да, вот говорить о том, что говорит мой коллега, о том, что передача... Да, в июле месяце прекращает существование, официально по директиве Генерального штаба должна прекратить существование Военной академии воздушно-космической обороны. И планируется перевод этих людей, подготовки офицеров, курсантов, всех слушателей в Академию Можайскую, прекрасную академию, прекрасную космических войск, сильную.
Так они космонавтов
готовят. Но она никогда не готовила специалистов в воздушно-космической обороне в плане тех специальностей, о которых я говорил. Угу. Попытки последние годы подготовки РКО вахтовым методом отправлять туда преподавателей, они не дадут того эффекта, потому что Академия ВКО Тверская,
да, да.
и она готовила комплексника, угу. который знал все составляющие воздушно-космической обороны, чего нет. Угу. И нет школы. Школа вся. Школа развития, строительства, построения и вся научная школа воздушно-космическая сегодня в Твери. Она угу. не только Академия. В Твери сосредоточена сама Академия.
Да.
Научно-исследовательский институт бывший, который занимается проблемами ВКО.
Да.
И там был целый научный центр, который мозговой центр воздушно-космической обороны. Она там зарождалась.
И сейчас по этим мозгам дали.
Ах, Борис Федорович, не будем запугивать госпожу приезжего. Она уже столько научных школ изничтожила. Ну, одной больше, одной меньше.
Это там не одна школа.
Это твою родную.
Мы говорим о том, что в Твери существует 8 научных школ, из них 5 эксклюзивных вообще, которые не существуют у нас в вооруженных силах.
Это военные школы вы имеете в виду?
Военные школы, конечно, вы
хотя
понимаете.
Бы некоторые, хотя бы некоторые.
Нет, Сергей я Ильич. Не готов доложить, я просто знаю...
Давайте, по, давайте, это, да, ваше слово. Да.
Далее говорят о том, что мы, понимаете, не впервые подняли этот вопрос за 2 месяца до сокращения или уничтожения Академии.
Да.
Это уже... Война за ее, так сказать, за то, чтобы ее оставить в числу действующих вузов, ведет порядка
годы,
2 лет.
Больше.
Ну,
больше.
Это непосредственно уже писали президенту Верховному Главнокомандующему, главе Кабинета Министров, министру обороны, начальнику Генерального штаба, секретарю Совета Безопасности, госпоже Прежевой, наверное, всех замов министра обороны обошли. Никто конкретно не скажет, кто инициатор этого решения. Понимаете? Автора этого решения нет.
Мне кажется, Обама, мне кажется.
Ссылаются на то, в официальном ответе, который доложил Министерство обороны секретарю Совбеза, а он, соответственно, Верховному главнокомандующему сказано, что вузы в Твери, вуз в Твери,
да.
он сокращается из-за того, что там устарела учебно-материальная база, Профессорско-преподавательский состав пенсионного и предпенсионного возраста. Это какую же богатую фантазию надо иметь,
мы чтобы заявить подобное? Мы слышали этот лепет в общественной палате, Сергей Кириллович. Мы слышали это.
Это вы в общественной палате слышали, госпожа Прежева там была. Ведь на круглый стол Госдуму, которая новое руководство комитета по обороне. Она просто увидела список лиц, которые там участвуют. Наверное, не совсем было удобно смотреть им в глаза.
Ничего, да. Она и не смотрит в глаза.
Какая устаревшая учебная материальная база? Новейшие комплексы С-300 и С-400. У американцев на вес закупать. Они уступают по многим характеристикам. Бастион, универсал ОСУ. Вот Борис Федорович соврать не даст. Командиры часто то ли в шутку, то ли всерьез говорили, что если на командном пункте для офицера нет места в боевом расчете, значит он лишний человек. У нас так организовано управление войсками было в ПВО, а сейчас должно быть организовано в ВКО, что каждый функционер находится на своем месте и управляет. И для этих целей, для тренажа таких лиц, для подготовки их лиц, в военной академии ВКО создана шикарная сеть пунктов управления. 36 замкнутых в единое целое автоматизированных КП.
Система управления взаимосвязана от, будем говорить, низшего тактического ротного звена до стратегического звена управления в целом системой воздушных
КП. Весь комплекс отработан.
Весь комплекс систем управления каждого уровня, он развернут, состыкован и обеспечивает под комплексную подготовку не только слушателей. Мы туда привозили командный состав объединений ВВС и ПВО. И там тренировали их и проверяли,
на
этой развернутой системе командной.
Куда сейчас все это идет?
А вот это надо спросить.
Это же миллиарды, сотни миллиардов стоит.
Это же все развернуто, это колоссальные деньги. Второе, давайте так, та научная школа, которая там сегодня существует, вот говорят сейчас, устарел. А кто сейчас может оперативно-стратегическому звену учить? Отставники. А кто отставники? Почему? Если понизили категории в академиях, сделали преподавателем майора-подполковника, естественно, набирали с уровня командира батареи, командира батальона, дивизиона в лучшем случае.
Которого еще надо учить.
Да он и сам еще не научен. Одно дело, он будет читать методичку разработанную, и другое сейчас опытные преподаватели наши, они еще и не ветераны. Они на этой работе могут и все знают, главное. Они еще помнят те оперативно-стратегические учения, которые проводились, помнят те войска. И они закладывали теорию. Кому как не им. Да. Они. Это без подготовки молодого поколения. А сейчас, если в Можайского этот состав... 50, более 50 докторов наук. Сотни кандидатов наук. Специалистов воздушно-космической обороны.
Да. Вот интересный вопрос, Борис Федорович. Если позволите... Вопрос такой, тупой, понятный тем, кто и служит, служил, и тем, кто не служил. Нас ведь слушают и вполне гражданские люди. Ну, кроме мадам Приезжевой, конечно. Вот министр обороны, мотивируя увеличение числа офицерского состава на 70 тысяч, утверждал, что это не, что они необходимы для комплектования ВКО. А сколько офицеров предполагается вот на базе Можайки выпускать в год?
Значит, для ВКО.
Для ВКО.
Да. Одна минутка осталась.
Общая потребность, которая сегодня, она была озвучена на недавней конференции, это почти 1000 человек в год надо готовить. Всех уровней офицеров, которые...
Опа-па.
А сегодня остается одну ярославскую филиал, который низшее звено готовит.
Уважаемые радиослушатели, первая часть нашего военного ревью подходит к концу. Обязательно слушайте вторую часть через несколько минут. Мы продолжим разговор о том, как гробят одну из лучших академий России и мира.
Через 4 минуты. Сейчас офицеры служат в ВКО, начнут выходить в запас. Лет через 5 мы просто потеряем этот вид как вид. Останется только дырочка.
Сейчас мы об этом поговорим.
Военное ревью полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». С вами действительно Виктор Баранец, мой постоянный коллега, оппонент, полковник в отставке Михаил Тимошенко и два уважаемые гостя. Это бывший начальник главного штаба ВВС России, генерал-полковник Борис Федорович Тельцов. И бывший офицер главного оперативного управления Генштаба, полковник в отставке Сергей Игоревич Покладов. Но о чем мы сегодня говорим. Вопрос, возможно, очень специфический и не всем понятный, потому я постараюсь максимально доходчиво сказать вам. Вот вы поднимаете голову вверх над вашим домом, над вашим стадионом, над вашим городком, над вашим селом вы видите небо. Оно мирное, но военные люди на него смотрят по-другому. Для военных людей родное русское небо – это, я не побоюсь сказать, это всегда поле возможной битвы. И к ней уже супостаты готовятся. В чем наш главный вопрос первой части? Воздушно-космическая оборона создана с декабря месяца, а кадры, где куются кадры, школа, академия, альма-матер воздушно-космической обороны нагло гробят. Вот об этом мы сегодня говорим. Почему так получилось?
Она не
Кто
создана,
этим занимается?
Виктор, объявлено о ее создании.
Хорошо, хорошо.
У нас же главное объявить, да, ты понимаешь.
Да, да. Ну, а вообще-то, Борис Федорович, скажите мне, пожалуйста, нам сказали, что воздушно-космическая оборона создана из старых структур противоракетной обороны, из ПВО, да? Из чего слепили вот этого монстра, которого объявили нам в декабре?
Значит, созданный новый рот войск, войска воздушно-космической обороны в декабре, это начало создание системы воздушно-космической обороны, задачу построения которой поставил верховный главнокомандующий и президент. Этот род войск включает сегодня космические войска, те, которые были в классическом понимании.
Они полным составе вошли.
Да. И второе, войска ПВО ПРО, в которые вошли в космических войск, в составе космических войск командования, кроме самих космических войск космодромов, еще войска ракетного предупреждения.
СПРН и СКРН и
ККП. Предупреждение о ракетном нападении.
А второе командование ПВО ПРО объединило в себя центральную группировку. Это было такое оперативное командование ВКО Центрального района, бывший когда-то Московский округ ПВО. И плюс противодивизия противоракетной обороны. Вот то, что непосредственно в подчинении командующего. Все остальные войска, решающие задачи противовоздушной обороны, находятся в распоряжении командующих войсками округов, или, как говорят, стратегических командований.
Да, объединенных стратегических.
И плюс в составе ВВС еще остался аппарат заместителя главкома противовоздушной обороны, который тоже решает эти задачи. То есть сегодня мы в начале пути создания этой системы, а система, которая всегда была эффективной при условии ее жесточайшей централизации.
Да.
И она, эта система, экстерриториальна. Она обеспечивает охрану и оборону из воздуха и космоса всей территории Российской Федерации.
Тут нету своих огородов.
Нет. Да. Она может быть и решать задачи на направлениях, на региональных направлениях, на стратегических, но ее невозможно вычленить. Она все равно, как система космоса, система предупреждения, система стратегической разведки, она вся единая, и она обеспечивает эту систему в целом. Поэтому мы только в начале пути.
Борис Федорович, вот давайте поясним для наших радиослушателей. Да, она называется системой воздушно-космической обороны. А вот по части космических целей, их, так сказать, смахивание оттуда, сверху, наши ведь возможности не превышают окрестностей Москвы. Ну, грубо говоря, если взять циркуль, поткнуть в Красную площадь и вот радиусом 350 километров обмахнуть вокруг Москвы. Все, мы же дальше не перехватываем космические цели.
Борис Федорович, он прав?
Мы говорим несколько поправимся, не о космических целях, а о межконтинентальном баллистическом
районе.
Сегодня стратегический район ПРО, так было еще и по договору, это Москва, это центральный промышленный район.
И
по договору поэтому сегодня года. Мы развиваем и другую, так называемую мобильную противоракетную оборону, уже те комплексы, о которых сегодня и говорят.
Да.
Это новые зенитно-ракетные кольца, которые придут на смену 400-ки, способны сбивать баллистические цели и цели другого класса, действующие космос.
Только вот их, так сказать, в строй и в серию все из года в год откладывается 500-й комплекс.
Спасибо.
Но для этого время. И кадры, еще раз хочу
подчеркнуть. Мы сейчас будем
об этом говорить. Интересно, насчет кадров-то как получается? Министр сказал 70 тысяч человек.
Да.
Но выпуск-то суммарный получается 1000 человек в год. Это что же, мы 70 лет будем укомплектовывать?
Хороший вопрос.
Хороший вопрос.
А так, уважаемые радиослушатели, сейчас мы хотим подключить к нашему разговору человека, который, пожалуй, больше всех здесь знак присутствующих имеет отношение к воздушно-космической обороне. Это бывший начальник военной академии воздушно-космической обороны, генерал-полковник Анатолий Иванович Хюпинин. Добрый вечер, Анатолий Иванович!
Виктор Николаевич, добрый вечер, рад вас слышать.
Спасибо. Анатолий Иванович, у нас к вам только два вопроса, потому что есть еще многие желающие на эту горячую тему высказаться. У меня первый вопрос. Я видел, как 9 мая, кажется, в Кремле вы подходили к президенту Российской Федерации, вновь избранным, который вас так благожелательно принял, и вы обратились к нему к какой-то просьбой. Говорят, что это тоже вы о судьбе Академии воздушно-космической обороны хотели поговорить с президентом Путиным, а?
Безусловно. Вы правильно отметили, что разговор был благосклонный.
Да.
Заслушал внимательно меня.
Да.
Я начал с воздушно-космической концепции ВКО, которую он подписал еще в 2006 году.
Да.
И попросил все-таки разобраться. Надо же разобраться. Войска есть, а голову рубят.
Да.
Академию ликвидируют.
Да.
Ну, в этом плане шел разговор по причинах ликвидации. Если вы попросите, я потом доложу, почему причины были ликвидированы. Так, по крайней мере, объясняет Министерство обороны. И попросил его, значит, принять меня на беседу. Дал ему мое письмо, короткое, на страничке. Он взял к себе, не порученцу, а себе положил в карман, сказал, что я прочитаю, и будет вам ответ на это.
Ну и что было потом?
А потом через день позвонил от президента, от его президентской администрации.
Да.
Человек говорит, Яковлев такой, говорит, вот вы обратились к президенту. Я говорю, да, по какому вопросу, объяснил. Цель, я говорю, цель одна, вот я хочу доложить лично президенту, потому что мы не можем никак пробиться вот в вопросе, в важнейшем государственном вопросе, это не лично, это не ведомственная часть, а именно государственная, чтобы выслушал наконец, в конце концов, президент нас.
Да, да.
Потому что мы не можем пробиться, мы куда, вам уже объясняли, мы куда не писали, кому не обращались, лично обращался со всеми,
так.
И не получалось. Ну вот он мне сказал, что хорошо, значит, я доложу об этом. Спросил у меня адрес домашний, дал ему адрес. Я говорю, и мне он говорит, мы вам пришлем ответ. Я говорю, мне ответ такой не нужен. Или примет, или не примет, или с кем-то можно со специалистом поговорить, который бы ему доложил потом нашему верховному главнокомандующему. Значит, на этом разговор закончился. Через дней 5, ну, на той неделе.
Да.
Созвонились мы с ним, и он мне сказал, что, кстати, вот до вот этого, до формирования правительства, значит, это было в пятницу разговор.
Да.
Он мне говорит, что вот ваш вопрос будет решен в конце мая. Но мой вопрос, у меня не хватило ума спросить, какой вопрос, или на беседу, или по или по академии. Ну, в письме я написал коротко, там только вот все обозначено, что надо академию сохранить, и почему, не знаю, по какому вопросу, но сказано было, в конце мая вопрос будет решен президентом. Вот такой был разговор.
И что же было потом через несколько дней, Анатолий Иванович? Что там говорят, вызывали в Москву начальников двух академий, какие-то установки давали?
Да, вы посмотрите, вот что интересно, вообще интересно. Я вам скажу, что на беседе, вот, вернее, на беседе, помните, мы на палате были, на заседании общественной палаты?
Да, да.
Выступила вот приезжего,
да.
Екатерина Геннадьева, нарисовала красивую картинку, как это делается, как это решается, кто, куда и каким образом. Все, мол, прекрасная маркиза, так я грубо скажу. Когда после моего выступления, помните, она что заявила, что вот с негодованием сказал человек и так далее. Но это бог с ним, это на ее совести.
Да.
Критика она подвела основательной.
Да.
Но на следующий день, это было 15-16-го, она приглашает к себе на беседу начальника академии Рыженкова
Можайки, да. Да.
Можайский выступает, что мы все возьмем, мы, мол, способны и так далее решить эту проблему, не понимая, о чем он, наверное, даже говорит.
Что, каблучками постучал, Анатолий Иванович?
А?
Каблучочками постучал так, да? Послушненько, да?
Ну, смотрите, это бог с ним. Но на следующий день, 17 числа,
да.
В академии высаживается десант. 10 человек офицеров приехали забирать методические пособия, там книги, планы учебные и так далее, чтобы срочно перевести в академию. 3 дня работают 10 человек. А вы скажите, пожалуйста, что же это такое, а? Если они готовы, зачем им планы? Зачем им эта интеллектуальная собственность? Зачем им нужно-то? Вот не пойму никак.
Спасибо. Спасибо, Анатолий Иванович. Слишком многие люди хотят высказаться. Мы сейчас предоставим слово Тимошенко, а потом у нас еще в эфире есть один человек. Пожалуйста,
Виктор,
Миша.
Вот понимаю. Здание военно-медицинской академии в городе Санкт-Петербурге.
Да.
Кузница наших кадров.
Да.
Руководящих.
Да.
Оно, конечно, представляет очень большой интерес. Центр же города.
Ну, золотом для там, меня нам... денежный. Прежде всего, какой... мне важно, сколько это стоит, Миш.
А какой дурак в Твери-то купит то, что вот останется от Академии?
А вы напрасно так говорите. Вот есть информация на круглом столе, опять же, доклад Борисов слышал, что министр обороны ни комиссии не присылал в Академию Тверскую. Практически он сам приехал. Находился там 17 минут, и основная цель была уточнить именно масштабы. стоимость этих основных фондов, если продать, сколько получим выгоды. Но нельзя так строить оборону, исходя из таких вот бизнес-операций.
Сергей Игоревич, ну сказано же ясно, для таких, как вы, я, вот Борис Федорович, Баранец, в конце концов, нету России врагов, нету. Нахрен нам тогда это ПВО?
Уважаемые радиослушатели, к нашему разговору я хочу присоединить еще одного человека, который непосредственно работал в этих священных стенах этой академии, которая больше уже 55 лет. Это бывший старший преподаватель академии, полковник Михаил Васильевич Захаров. Добрый вечер, Михаил Васильевич.
Добрый вечер. Я хочу поправить, что я не бывший старший преподаватель. Я пока еще до сих пор работаю в академии, полковник в отставке.
А, вот так даже. А то, что вы прислали справку, я посмотрел. Извините тогда, значит, вы кадровый сотрудник этой академии.
Да, я пока до 1 июля я кадровый сотрудник академии.
У меня к вам два вопроса. Только два вопроса. Расскажите, пожалуйста, что руководило вами, когда вы, пожалуй, первый в истории российской армии, новой российской армии человек, первый полковник, который обратился ради спасения своей академии одновременно и к патриарху всей Руси, и к президенту. Что вами руководило?
Ну, как это говорят, задержала обида, понимаете? Военные пенсионеры получают сейчас достаточно. Но дело в том, что, пожалуй, что вот в области воздушно-космической, а в частности зенитно-ракетной обороны, мы до сих пор сохраняем лидирующие позиции. Это я вам говорю как преподаватель, который первым готовил войска к применению С-400, принятие на вооружение, готовил учебно-методические материалы. Так вот, эта лидирующая позиция, вот правильно прозвучала, кто хочет опустить нашу страну в этом вопросе? Это Барак Обама. Вот. И это не мадам приезжего все это дело организовала. Она слепой исполнитель, чужой заокеанской воли. И вот, к сожалению, у наше высшее политическое руководство, оно возникло и информационный барьер. То есть вот все те письма, которые я разослал, начиная от премьера, президента, они не доходят. Все эти письма переадресовываются мадам приезжевой, и она присылает отписки мне. Я их собираю, все они однотипные. То есть вот эта вот хрупкая дама-блондинка, она, в общем-то, играет очень, скажем так, исполнительскую роль, и вот с переназначением министра обороны, я думаю, что приговор в отношении академии, если мы не сделаем каких-либо решительных шагов в этом направлении...
Михаил будет... Васильевич, извините, перебиваю, здравия желаю, Тимошенко моя фамилия.
Здравия желаю.
Михаил Васильевич, а как вы полагаете, что может сделать владыка Кирилл, если он не получит благоприятного ответа от президента или не сможет донести? Он выставит плакатики на границе, пересечение воздушной границы России не благословляется?
Нет, дело в том, что традиционно русская православная церковь, она принимала активнейшее участие в вопросах обороны. Возьмите, когда благословили на Куликовскую битву, значит, со стороны церкви, или, допустим, во время Великой Отечественной войны, какой огромный вклад внесла.
Нет, Михаил Васильевич, здесь все понятно. Я вот в этом связи предлагаю что? Я думаю, что госпожа Приезжева является активной прихожанкой. Наверняка. У нас же сейчас массовое уверование идет среди руководства в Господа нашего Иисуса Христа, Вседержителя. Так вот, если она является активной прихожанкой, то попросить владыку Кирилла, которому легко это уяснить и выяснить, какой церкви прихода она является прихожанкой, и объявить ей, если уж не анафему, то хотя бы ептимью. Не благословляю я тебя, черь Божья!
Да. Вот это, конечно, весьма забавно, то, что говорите, но на самом деле нужно действовать, в общем-то, достаточно жестко, поскольку мы ограничены во времени, и вот те действия, которые мадам Приезжева осуществляет, их нужно резко прекратить. Вот. И вот те, кто нас сейчас слушает, у кого есть возможность вмешаться в ситуацию радикально, то есть разместить вот эту информацию о том, что народ-то не знает, что...
Ваши бы слова да Богу в уши.
Народ не знает. Прежде всего, вот
мужики дело. Не знают, конечно.
Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое.
А родина, получается, стоит дешевле Академии.
Спасибо вам, Михаил Васильевич, за вашу высокую офицерскую позицию, как, собственно, и всех, кто сегодня присутствовал в этой аудитории. С нами был генерал-полковник Борис Федорович Чельцов, бывший начальник главного штаба ВВС России. С нами был полковник в отставке Покладов Сергей Игоревич, бывший офицер Главного оперативного управления Генштаба. С нами в эфире был генерал-полковник Анатолий Иванович Хюпинен, бывший начальник Военной академии воздушно-космической обороны. Вот кто с нами сегодня был в эфире. Ну а сейчас, дорогие друзья, каждому из вас по минуточке для подведения итогов. По старшинству Борис Федорович Чельцов, генерал-полковник, будьте добры,
спасибо,
заключительное
Виктор.
Слово.
Я буквально два слова. Если мы хотим создать современную, отвечающую всем требованиям и реалиям дня воздушно-космическую оборону, прежде всего мы должны подумать о тех кадрах, которые ее будут создавать и которые ее будут строить. Такие кадры сегодня способна готовить только одна академия в Российской Федерации. Сохранение ее научной школы – это залог успеха в построении и выполнении задачи, поставленной верховным главнокомандующим. Мы должны четко запомнить одно. Все, что мы сегодня делаем в реформе военного образования, может оказаться миной замедленного действия. Оно может не сказаться сегодня, но то, что там будет сделано неправильно, приведет к трагедии через несколько лет, и мы будем иметь и силы, и средства, но не сможем их не применять и не сможем защищать свою родину.
Спасибо. Спасибо, Борис Федорович. Теперь послушаем, что думает Сергей Игоревич Покладов по этой же проблеме. Что вы скажете нам в заключение передачи?
Я хотел бы обратить внимание наших уважаемых радиослушателей, что вопрос это отнюдь не ведомственный характер носит, как преподносят некоторые СМИ. Да. Дескать, вот сейчас начнется дележ пирога между Тверью и Питером, в этом роде. Отнюдь не так. Речь идет о том, чтобы доверить выполнять порученное им дело, порученные боевые задачи профессионалам, о чем мы так любим говорить. Я хочу отметить, что авторитет полководца, авторитет верховного главнокомандующего заключается не только в постановке задач и строгой неукоснительной проверке их выполнения, но и иногда в умении признать свои собственные ошибки. Уважаемый Владимир Владимирович, мы вас убедительно просим вернуться к этой теме, вернуться к просьбе Союза ветеранов войск ПВО, обратить на эту проблему самое серьезное внимание. И я думаю, что воины вооруженных сил будут вам благодарны.
А теперь Михаил Владимирович Тимошенко, что-то хочет сказать.
Позвольте, я вставлю свои 5 копеек. Я не испытываю ни малейшего оптимизма по поводу принимаемых решений, и тем более, чтобы решение было принято быстро. Вот смотрите, вот сейчас подается как очередной шаг на светлом пути. 10 000 лейтенантов, которых поверстали в сержанты, то есть государство не выполнило свое обязательство, оно обмануло офицеров, выпускников. Теперь эти должности делаются офицерскими.
Снова.
Это взводные.
Угу. Батареи, да.
Техники.
Да.
И тому подобное.
Так.
Ведь почему? Совершенно правильно было сказано, что образование закладывает всегда мину замедленного действия или определяет путь. А потому что даже программу подготовки сержантов Генштаб доблестно провалил.
Спасибо. Спасибо, уважаемые...
Ничего доверить нельзя. Уважаемые... Ничего, присмотр нужен.
Уважаемые радиослушатели...
Детский сад, штаны на лямках.
Мы заканчиваем нашу передачу, наше военное ревю. А закончить я хочу его теми же словами, которые в глаза госпоже Приезжевой сказал в общественной палате. Госпожа Приезжева, один из выдающихся американских генералов произнес приятнейшие для нас слова.
Мы не боимся русских ракет. Мы боимся русского военного образования. Так что все мы сегодня в одном окопе, все мы за воздушно-космическую оборону, за Академию воздушно-космической обороны, и надеемся, что нас услышит не только Всевышний, к которому мы уже обращаемся, не только патриарх Руси, не только президент Российской Федерации, нас услышит вся армия, весь народ, и мы не совершим ту роковую ошибку, которая зреет и которая может случиться этим летом, если голосу таких профессионалов, как генерал Чельцов, как генерал Хибнин, как Сергей Покладов, как Михаил Тимошенко, не прислушается власть. И, ну, и к скромному голосу военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца. Всего вам самого доброго! Пусть живет воздушно-космическая оборона и ее мать воздушно-космическая академия. Всего доброго! Да здравствует российская армия!
До встречи через неделю.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.